Французский посол дал знать, что жители той области, где главный город Тифлис, просили помощи у турок, и эрзерумскому паше велено защищать их, занять под этим предлогом Тифлис, а с другой стороны Иревань. Неплюев писал: «По моему мнению, весьма нужно для персидских дел посла французского наградить, а мне очень трудно отношение других министров. Внушают порте, что русский государь умен и турок обманывает миром, теперь возьмет персидские провинции, и если султан не воспрепятствует ему в этом оружием, то он с той стороны нападет на Турцию». Когда внимание всех было поглощено персидскими делами, приехал польский интернунций своим страхом перед разделом. «Король и республика прислали меня сюда», — говорил он визирю, узнав, что между Россией и Портою заключен тайный союз. Обе державы согласились овладеть Польшей и разделить ее пополам, и я прислан к Порте уведомиться об этом. Визирь отвечал: «У нас намерения такого и договора с государем русским не бывало. Напротив, в договоре нашем с Россией утверждено охранять вольности республики и никому не вступать с войском в ее пределы, кроме тех случаев, если вы сами ведете чужие войска в свою землю или пожелаете корону сделать наследственную». В августе месяце секретарь Рейс Эфенди сообщил по секрету переводчику русского посольства Мальцеву, что если император не будет распространять своих завоеваний в Персии далее Шимахе, которую имеет право овладеть за причиненные здесь лезгинцами обиды русским купцам, то порта этому не воспрепятствует, хотя и будет ей неприятно. Но если русский государь по взятии Шимахи вознамерится взять под свою державу и меритинцев, и грузин, то этого порта никак позволить не может, ибо она хочет присоединить грузин, находящихся под персидским владычеством, к тем, которые уже находятся под ее властью, потому что если персидские грузины отойдут к России, то в случае разрыва ее с Портою и турецкие грузины отойдут к ней же. Порта будет дожидаться, что произойдет нынешним летом, ибо ей со всех сторон внушают, что русские войска будут иметь большие успехи в Персии, и это со временем будет опасно для Турции. Через несколько времени так называемый «другой друг» сообщил в посольство, что Порте известно о пребывании русского войска в Дагестане и о построении новой крепости. Известно и о том, что некоторые народы склоняются к России, а именно грузины и черкесы, что подаст явную причину к разрыву между Россией и Турцией. Порте не препятствовало вступлению русских войск в персидские владения, думая, что государь русский хочет только принудить лезгинцев к уплате вознаграждения за убытки, а не намерен овладевать областями. Визирь пригласил к себе Неплюева, при нем вынул из мешка донесения крымского хана, азовского паши и лезгинцев и начал говорить: «Ваш государь, преследуя своих неприятелей, вступает в области, зависящие от порты. Это разве не нарушение вечного мира? Если бы мы начали войну с шведами и пошли их искать через ваши земли, то что бы вы сказали? И к лезгинцам по такому малому делу не следовало твоему государю собственную особую с великими войсками идти. Мог бы удовлетворение получить и через наше посредство. Мы видим, что государь ваш 40 лет своего царствования проводит в постоянной войне, хотя бы на малое время успокоился и дал покой и друзьям своим. А если он желает нарушить с нами дружбу, то мог бы явно объявить нам войну. Мы, слава Богу, в состоянии отпор сделать». «Не могу верить», — отвечал Неплюев, — «чтоб государь мой вступил в пределы Атаманской империи. Что же касается лезгинцев, то государь мой заблаговременно дал знать султану о движении своих войск против них, потому что получить удовлетворение можно только оружием. Шах доставить удовлетворение не в силах». Визирь увернулся в сторону, объявил, что большие обиды турецким подданным от казаков и от пограничного начальника Ивана Хромова, и порта имеет право требовать на это удовлетворение. Разговор, начавшийся жестокими словами, кончился очень дружелюбно. Неплюев уверял, что дружба между обеими высокими империями, как храмина, построенная на камне, который ветры не поколеблют. А визирь объявил, что Порто желает заключить с Россией оборонительный и наступательный союз без всяких исключений. «Этим союзом, — говорил визирь, — будем страшны всему свету. Цесарь Римский с Польшей и Венецией в союзе, и об этом дали нам знать для показания силы своей стороны. И хотя мы, турки, с русскими разной веры, но это не препятствие, потому что вера относится к будущей жизни, а на этом свете союзы заключаются не по вере, а по государственному интересу. Через несколько времени от Порта дано знать Неплюеву, что грузины, подданные персидские, имеющие столицу Тифлис, взбунтовались против персидского шаха и делают набеги на подданных Порты. Поэтому решено в диване, чтобы эрзурумский паша с 50 000 войска вступил в персидскую Грузию и сдержал ее жителей. Порта делает это, охраняя себя и вместе шаха персидского, а не для того, чтобы овладеть Грузию. «Видя здешние замешательства», — писал Неплюев, — «я обещал визирскому Кигае Рейс Эфенди по 1000 червоных, чтобы они постарались сохранить дружбу, пока Порта получит ответ Вашего Величества через своего посланного к вам отправленного». Турецкие дела и слова непостоянны. Может произойти бунт, или визирь переменится, или к татарам склонится, или татары самовольно нападут на русские пределы, и от подобного случая может произойти ссора, поэтому соизвольте на границах остерегаться и приготовляться к войне. Порта принимает в свое подданство Дауд-хана и хочет сначала овладеть персидскую Грузию, а потом вытеснить русские войска из Дагестана. Рассуждают здесь как знатные люди, так и простой народ, чтобы им двинуться всею силою против России. Беспрестанно посылается амуниция и артиллерия в Азов и Эрзурум. Видя все это, я письма нужные черные сжег, а иные переписал в цифры, а сына моего поручил французскому послу, который отправил его в Голландию. Сам я готов варварские озлобления терпеть и последнюю каплю крови за имя Вашего Величества и за Отечество пролить. Но повели, государь, послать указ в Голландию князю Куракину, чтоб сына моего своею протекцию не оставил. Повели определить сыну моему жалование на содержание и учение, и отдать его в академию для сцеения учиться иностранным языкам, философии, географии, математике и прочих исторических книг чтения. Умилостивься, государь, над 10-летним младенцем, который со временем может вашему величеству заслужить. В начале ноября Кигай великого визиря сообщил Неплюеву приказание Порты писать императору, чтобы вышел из персидских владений, потому что пребывание здесь русских войск внушает сильное подозрение всем окрестным государям, и турецкий народ покоен быть не может. Особенно встревожило Порту известие, что русский император находится в дружеских сношениях с персидским шахом. Сейчас же заключили, что между Россией и Персией готовится союз против бунтовщиков. В то же время татары подкинули самому султану бумагу, в которой упрекали его за неосмотрительность. «Министры тебя обманывают», — говорилось в бумаге. «Ты и не узнаешь, как русский царь разорит половину твоего государства». Султан сильно смутился, хотел казнить визиря, против которого готовился и бунт в народе, но визирь сохранил жизнь и место тем, что велел войскам двинуться в Грузию. Также пошел слух в Константинополе, что лезгинцы нанесли страшное поражение русскому войску, и сам Петр едва спасся морем в Астрахань. Догадывались, что этот слух пущен нарочно для успокоения народа. Впрочем, основанием слуху служило действительное отплытие Петра в Астрахань. Неплюев узнал, что между Портою и Хивою происходят сношения о союзе оборонительном и наступательном против России. Рагоце, в интересах которого было сохранение мира и приязни между Россией и Турцией, составил проект примирения интересов обоих государств. Турки, говорилось в проекте, по единоверию хотят взять себе Дагестан, но по тому же единоверию Россия должна взять себе Персидскую Грузию и для торговых выгод гавань на Каспийском море. Когда Россия и Турция поделят таким образом Кавказские области, то примут на себя посредничество между персидским шахом и Мервеизом. В конце года, когда получено было достоверное известие, что Петр из Дербента возвратился назад, великий визирь прислал объявить Неплюеву, что этим возвращением уничтожены все подозрения, и порта желает сохранения и усиления постановленной с Россией дружбы. Но в то же время Порта спешила воспользоваться удалением русского императора, чтобы как можно выгоднее устроить свои дела на Кавказе. К Дауд-беку отправлена была жалованная грамота, по которой он принимался в подданство Порты на правах крымского хана. Давался ему титул ханский и власть над двумя областями – Дагестаном и Шерваном. При этом ему внушалось – чтобы он старался покорить и другие ближайшие персидские провинции, которые также поступят в его владение. Внушалось, чтобы он всеми средствами старался вытеснить русский гарнизон из Дербента и из других тамошних мест. Послано к нему 30 тысяч червоных и обещано вспоможение войском. Неплюев за 100 червоных достал копию с грамоты к Дауду и с инструкцией, данной посланному к нему. Петр, еще не зная об этом, поручил Неплюеву предложить Порте согласиться насчет персидских дел. В феврале 1723 года великий визирь пригласил к себе русского резидента и объявил ему, что соглашаться не в чем. Магомед, или, как обыкновенно его называли отцовским именем, Мервеиз, овладел персидскую столицу Испаганью и большую частью провинций. С другой стороны, Шерваном, Ардебилем и Арменией овладел Дауд-бек Лезгинский, который теперь вступил в подданство к Порте, да и Мервеиз скоро должен последовать его примеру. Русскому государю, следовательно, опасаться теперь нечего. Все эти народы теперь подданные турецкие, русское купечество у них будет вполне безопасно. Неплюев заметил, что со стороны России война начата для получения удовлетворения за оскорбления, нанесенные русским подданным в Шамахе. Визирь отвечал, что удовлетворение уже получено, потому что император прошел с войском до Дербента и разорил все на пути. Правда, Порта обещала не принимать в подданство Дагестан, но она обещала это тогда, когда просьбы от его жителей не получала, а теперь они просили принять их по единоверию, и отказать им было нельзя. И если русский государь нынешним годом вступит с войском в персидские владения, то Дауд, Мервеиз и все тамошние народы против него соединятся. И Порта по единоверию, как защитница магометанских народов, принуждена будет также вооружиться. Следствия войны неизвестны, и если бы даже вашему государю удалось завладеть некоторыми провинциями, то удержать их не может, потому что все тамошние народы магометане и будут стараться всеми средствами русских от себя выгнать, и Шевкала Тарковского Дауд принудит по единоверию поддаться Порте. Визирь окончил свою речь словами: «Всякий бы желал для себя больших приобретений. Но равновесие сего света не допускает. Например, и мы бы послали войско против Италии и прочих малосильных государей, но другие государи не допустят. Поэтому и мы за Персию смотрим». На третий день после этого разговора к Неплюеву приехал переводчик Порты и объявил, что на общем совете постановлено сообщить русскому государю через его резидента, что если он считает себя вправе искать чего на Лезгинцах или Мервеизе, то должен своими требованиями обращаться к Порте. Потому что Персия теперь в подданстве у Порты, и русский государь должен вывести свои войска из персидских областей. В противном случае Порта принуждена будет вступить с ним за Персию в войну. Переводчик Порты сообщил Неплюеву по секрету, что на днях английский посол подал Порте мемориал на турецком языке, где говорится, что по сообщениям от прусского двора русский государь собирает огромное войско и хочет выступить в поход против Дагестана и распространить свои владения до Черного моря. Порта, говорилось в мемориале, должна беречься России, бороться с которой легко, ибо русский государь не в дружбе ни с одним из европейских государей. Все они ему злодеи. Неплюев повидался с французским послом де Бонаком, и тот ему сказал: «Донесите своему двору, что все дело в двух словах – сохранять мир с Турцией и не вступаться в персидские дела, продолжать войну в персидских областях, разорвать с Турцией». Неплюев очень дорожил советами и сообщениями де Бонака и подарил ему 2 меха собольих и 1300 рублей. Де Бонак, с умыслом или без умысла, говорил слишком решительно. Диван не хотел войны с Россией и только стращал, выставляя нравственную для себя необходимость воевать. Нравственной необходимости не было. Персия не была в подданстве у Порты. Мервис не думал признавать свою зависимость от султана. В Константинополе хлопотали не о защите нового, правоверного персидского шаха, но хотели прежде всего овладеть христианской Грузией, чтобы не перепустить ее в русские руки и не быть отрезанными от магометанских народов Кавказа. Турки угрозами надеялись заставить русского императора покинуть кавказские страны, но Петра трудно было напугать. Особенно когда приобретение Каспийского побережья он считал необходимым дополнением к приобретению побережья Балтийского. 4 апреля он сделал нужные приготовления к войне с турками. Назначил князя Михаила Михайловича Голицына главным начальником украинской армии. Полки были отпущены с работ на квартиры и велено им быть в готовности. Послан указ не высылать малороссийских казаков на канал, воротить тех, которые уже вышли, и быть им готовыми на службу. А 9 апреля Петр велел написать Неплюеву: «Наши интересы отнюдь не допускают, чтоб какая другая держава, чья б ни была, на Каспийском море утвердилась. А что касается Дербента и других мест, в которых наши гарнизоны находятся, то они никогда во владении персидских бунтовщиков ни лезгинцев, ни мервиза не бывали. А по собственному их письменному и словесному прошению, как то бывшему при дворе нашим турецкому посланнику, явно доказано, под покровительство наше добровольно отдались». И если Порта в противность вечному миру будет принимать под свое покровительство лезгинцев, наших явных врагов, то тем менее должно быть противно Порте, если мы принимаем под свое покровительство народы, не имеющие никакого отношения к Порте и находящиеся в дальнем от нее расстоянии, на самом Каспийском море, до которого нам никакую другую державу допустить нельзя. Если Порта безо всякой со стороны нашей причины хочет нарушить вечный мир, то мы предаем такой беззаконный поступок суду Божью и к обороне своей с помощью Божью потребные способы найдем. Но в это время, когда продолжение военных действий на берегах Каспийского моря условливало войну турецкую, Петр был обеспокоен одним явлением, касавшимся интересов дорогой ему русской торговли. Император узнал, что в Италию привезено много икры из Константинополя, тогда как эта страна обыкновенно снабжалась икрою из России. Немедленно отправляется поручение к Неплюеву разведать, откуда пошла эта икра, приготовлена ли она в Турции или доставлена русскими купцами, и в последнем случае из каких мест.